Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 176. Отрывок из книги «Я справлюсь один». Читает Ксения Круцкая.
Здравствуйте. Меня зовут Ксения Баховец. Я писательница и пишу под псевдонимом девичьей фамилии Ксения Круцкая. Основной жанр, в котором я работаю, это, ну, наверное, его можно назвать городским фэнтези, хотя по большей части действие происходит в деревнях, где-то на природе. Я называю это экологическим фэнтези, потому что вопрос такой о взаимодействии человека с местом его обитания. То есть там нет каких-то злодеев, каких-то внешних угроз. Это человек и то место, где он живет. Я из Кемерово. На этом фестивале я по приглашению Тамары Львовой, руководителя клуба любителей фантастики «Мюцар» омского. Познакомились мы, опять же, на почве клубов любителей фантастики, потому что мой муж, Николай Баховец, тоже писатель, он руководитель клуба любителей фантастики «Странник» в нашем городе. Книга, которую я хотела бы сегодня представить, отрывок из нее прочитать, это было у меня такое, как назидание самой себе и таким же, как я. Она называется «Я справлюсь один». Что это значит? Мы зачастую стесняемся попросить помощи, потому что думаем, что про нас подумают, что мы слабые, глупые, вот, нужно доказать, там, что мы вот, молодцы, и никого еще не обеспокоить, никому никого не напрячь. И очень часто получается так, что мы, во-первых, затрачиваем на задачу гораздо больше времени, а во-вторых, еще и тем, у кого мы могли бы спокойненько помощи попросить, приходится за нами все переделывать и еще как бы не больше усилий прилагать. И пыталась я объяснить и себе, и читателям, что ничего в этом плохого нет, надо подходить к делу рационально, и тем более, что действительно иногда признаться в своей слабости и попросить помощи – это признак истинной храбрости. Вот. И здесь речь о человеке, который, начиная вот с этого, приходит к мысли о том, что действительно его наставники тоже люди, они тоже могут точно так же ошибаться, они точно так же стесняются попросить помощи, и нужно им эту помощь иногда и предложить самому. Моховский дом Ильи оказался заперт на большой висячий замок. Озадаченный бывший жилец только пожал плечами. Там же вообще ничего нет. Зачем заперли? И пошел к Ольге Серафимовне. Та обнаружилась в огороде, где энергично окучивала капусту и заодно учила уму-разуму внука, который со страдальческой миной сидел рядом и полол грядку. Заметив подошедшего Илью, Ольга Серафимовна выпрямилась и басом произнесла: «От-то-то два кота! Ты откуда тут нарисовался?» «Здравствуйте», — улыбнулся Илья. «Можно вас на минутку?» Он остановился за заборчиком, оплетенным шуршащим на ветерке хмелем, чтобы до поры до времени не показывать свои забинтованные руки.
«Виктор», — грозно сказала Ольга Серафимовна, обернувшись к внуку, «я удаляюсь на полчаса. Не покидайте пост».
И она неторопливо прошла между грядок калитки. «Ольга Серафимовна, в общем, такое дело». Илья смущенно спрятал руки за спину. «Мне помощь нужна. Неудобно вас просить, но иначе никак». И он показал собеседнице раскрытые ладони.
«Йохтить-мохтить!» – изящно выругалась Серафимовна. «Это еще что такое? Ну-ка, пойдем в дом, расскажешь. Ожоги?»
«Так точно!» – сокрушенно выдохнул Илья. «У нас тут вообще чепе на чепе и чепе погоняет. Началось все с того, что я девушку на болоте спас». И он, по возможности, кратко и без эмоций рассказал обо всех недавних происшествиях. Ольга Серафимовна слушала, пожевывая губами и время от времени что-то неразборчиво бормоча. «Так», — сказала она наконец, — «фигу тебе, а не ключ от дома. Поживешь у меня».
«И цыть!»
— прикрикнула она, заметив, что Илья дернулся, намереваясь запротестовать. «Ты пойми, лыцарь недожаренный, что мне, старый, проще будет за тобой ухаживать и присматривать, если уж на то пошло, если ты будешь у меня тут под боком. Поэтому цыть и точка. Постелю тебе на Витюхиной койке, а он со мной переночует. Или пусть к Андрюхе топает, ему же лучше. Пусть привидениев из-под одеяльников наделают, да идут девчонок пугать. А то скучно у нас тут». «Хорошо, когда скучно», – тихо сказал Илья, покосившись на уклюжие, обмотанные толстым слоем бинтов руки. «Это да», – вздохнула баба Оля. «Но ты, парень, не переживай. Я тут поигрываю со страхом помаленьку. Такие штуки его отпугивают на самом деле. Когда человек сначала пугается, а потом сам над собой смеется. Запомни, пригодится».
«Хорошо», – растерянно отозвался Илья. «Я такого не знал».
А никто пока не знает. Ольга Серафимовна прищурилась. Я ж пока проверяю. Как это по-вашему, по-городскому? О, тестирую. Она подняла палец. Ставлю экспрекменты. Верно сказала? Ну, примерно. Илья хихикнул. Вот то-то же. Это мне когда-то, ух, давно, одна мудрая старушка говорила. Только я тогда сама, а еще мала была и глупа. Не поняла, не запомнила толком. А вот сейчас вспомнила, да решила проверить. Смех отгоняет страх. Только настоящий смех от веселья, а не такой, когда тебя щекотят. Понимаешь? Понимаю. А можно это своему начальству расскажу? Еще б нельзя, усмехнулась храбрая. Надо. Баба Оля стара уже, а вдруг не успею закончить эксперименты-то? Пусть тоже займутся проверять. Так, ну давай я тебя накормлю, да пойду дела доделаю. А то дождик вроде к обеду обещали. Она поднялась с места и начала собирать на стол. Налив гостю чаю и выложив на тарелку 3 огромных пирога с картошкой, Ольга Серафимовна тактично покинула кухню, догадываясь, что Илье будет неудобно при хозяйке брать еду и посуду неуклюжими руками, с негнущимися и при каждом движении мучительно стреляющими болью пальцами. Илья тихо шипел, расплескивая чай и роняя пироги, но все-таки поел и почувствовал себя намного лучше. «Здрасте!» – раздался от распахнутого окна сиплый от смущения мальчишеский голос. «Привет!» – Илья вздохнул. Через подоконник в комнату ловко забрался один из троицы давешних преследователей. Остановился у стены, накручивая на палец вытянутую из шва шорт-нитку. «Вы это...» – пробормотал он, наклонив голову и быстро вскидывая на Илью взгляды из-под лобья. «Извините нас. Вот. Мы не знали». «Чего не знали?» – Илья удивленно обернулся к мальчику. «Ну что вы это...» – Виктор нагнул голову еще ниже и оборвал болтающуюся нитку. «Что вы страхоборец? О как! А теперь, значит, знаете. А откуда?» «Ну как откуда?» «Баба Оля сказала. Вернее, не так». Мальчик смелее глянул на Илью, и тот ободряюще кивнул. «Я-то об этом, в общем-то, знал. Но не знал, что вы из них. Про бабушку-то я давно знаю, что она страх от деревни отгоняет. Просто Андрюха и Саня, они такие, ну, совсем городские. Они в такие штуки не верят, засмеяли бы. Поэтому я им ничего и не говорил. А когда вы уехали, мы хотели в вашем доме полазить». «Ну, пустой дом, интересно же. Не ругайтесь, мы не ломали, там ничего не портили. А баба Оля нас поймала и заперла дом. А меня наругала и чуть не нашлепала. Сказала, чтоб я туда пацанов не водил, потому что там опасно. Ну и рассказала, почему». «Понятно», – протянул Илья. «А ты, значит, не совсем городской? Верил в такие истории?» «Ну а как же?» – воскликнул Виктор уже без страха, делая шаг к Илье. «Я-то тут вырос, всего 3-й год в городе живу. А Саня и Андрюха там родились. Они не тем пропитаны, что ли?» «Хорошо», — сказал, усмехнулся Илья. «Не тем пропитаны. Ну, хорошо, что ты все знаешь. Мне у вас жить 5 дней. Не хотелось бы напряженной обстановки». «Какая там напряженная?» У Виктора загорелись глаза. «Мне же, знаете, как интересно. Вы же настоящий колдун, получается. Вы мне расскажете про вашу работу, про магию, про то, как вы страх отгоняете. А это, — спохватился он, указав на забинтованные руки Ильи, — что у вас, страхом обожгло?» «Да, страхом. Случилось несколько плохих вещей. Поэтому, может, от меня лучше все-таки подальше держаться. Бабушка сказала, что может тебя к Андрюхе отпустить, чтобы вы в пододеяльниках девчонок пугали». «А!» – Виктор пренебрежительно махнул рукой. «Это само собой. Никуда девчонки от нас не денутся. А насчет вас, ну, если это опасно, бабушка меня выгонит. А если нет, значит, можно. Вы тогда расскажете?» И он уставился на Илью горящими от восторга и любопытства глазами. «Расскажу, что ж с тобой делать», — улыбнулся Илья. «Раз уж ты тем, чем надо, пропитан». Он на мгновение прикрыл глаза, вслушиваясь. «Да, без рук работать тяжело, но кое-что все-таки слышно. Виктор, скорее всего, тоже храбрый. Недозревший пока, не сформировавшийся. Гусеница, которая еще далеко до бабочки. Но задатки определенно есть. Интересно, знает ли об этом бабушка?» Вечером Ольга Серафимовна все-таки сплавила внука к приятелю, пообещав, что завтра он сможет хоть целый день вертеться вокруг их нового жильца. Илья устроился на ночлег в маленькой комнате на жестковатом диванчике, стараясь ничего лишний раз не касаться руками. Безуспешно, конечно же. Хозяйка задернула занавески на дверном проеме и выключила свет, но удаляющихся шагов не слышалось. «Что такое, Ольга Серафимовна?» – встревожился Илья. Из-за занавесок послышался вздох. «Да вот, думаю. Ладно, утро вечера мудренее. Пойду ложиться. Если что, позови, я чутко сплю». «Спокойной ночи!» – Илья вытянулся и осторожно положил руки поверх одеяла. А, вот что, отдалившиеся было неторопливые шаги вернулись к порогу комнатки. «Я в полночь пойду эксперимент свой вести. Витька с Андрюхой обещали в это время к девчонкам в окно стучать, обрядившись привидениями. Пойдешь со мной? Послушаешь уж, как сможешь». «Да, конечно, если усну, разбудите меня, пожалуйста». «А то ж. Ну, поспи маленько-то, еще 2 часа, считай, 1.5 сна посмотреть успеешь». День выдался нелегким, и Илья быстро уснул, хотя и явно только благодаря принятому перед ужином обезболивающему. Разбудило его осторожное прикосновение к плечу. «Подъем, герой!» «А куда идем?» – спросил Илья, всовывая ноги в галоши, выданные их хозяйкой, чтобы не пришлось мучиться со шнурками на кроссовках. «Где будет проходить эксперимент?» «Через 3 дома. К Марусе Верясовой внучке приехали. 9 лет и 11. Само то для нашего дела». Илье показалось, что Ольга Серафимовна, как и ее внук, по-детски предвкушает забаву. «А баба Маша со страху не окочурится?» – испугался Илья. «Как заорут эти все? Ты совсем дурак, что ли?» – снисходительно поинтересовалась Ольга Серафимовна. «Я с ней договорилась. А то и правда можно. За злостное непреднамеренное убийство. Грех на душу взять на старости лет». «Вот-вот», – пробормотал Илья, ежась от ночной прохлады. В кустах у дома бабы Маши активно, хоть и не громко, шебуршало. В просветах между листвой мелькало что-то светлое. «Стой тут!» – Ольга Серафимовна придержала Илью за плечо. «Слушай, а я подальше отойду, чтоб не фонить». «Эх, а Виктор тоже фонить будет», – с досадой подумал Илья. «Ну да ладно, тоже будет часть эксперимента, посмотреть, как страх отреагирует на фон мальчишки. А то, может, Илья для Виктора вовсе и не опасен?» Разбойное нападение прошло успешно. Несколько камешков в окно. И, выждав некоторое время, чтобы жертвы успели проснуться, но не сообразили включить свет, привидения молча бросились к окну. Взметнулись белые крылья, раздался полагающийся по сценарию замогильный вой, и ему ответил двухголосый девчоночий визг. Белеющие в темноте полотнища еще несколько раз взлетели и опали. Но тут злоумышленники не выдержали и расхохотались. Заскрипели петли рамы, и в мальчишечий смех плелись звенящие девчоночьи голоса. «Дураки, совсем что ли? Дураки, да? Витька, ты дурак? Андрюха, ты тоже? Вы с ума сошли, что ли? Я бабуле расскажу». Илья с удовольствием отмечал, как в голосах девчонок быстро затухает нотка слез испуга, сменяясь азартом. Вот приключение-то вышло. И смехом. Тем самым искренним детским смехом, когда смеешься по большей части над самим собой, но тебе не обидно, а радостно, что опасность оказалась просто розыгрышем и обещанием новых интересных идей для будущих проделок. Страхоборец и сам невольно заулыбался, наблюдая, как золотистые лучики детского смеха, словно забавляясь, треплют фоновое поле страха под домом. Так котенок, придерживая лапками, азартно рвет зубами листок бумаги, мотая головой и выплевывая обрывки. Работает. Так, а что у нас с фоном Виктора? И тут есть чему порадоваться. Рассеяние поля страха пока слабое, но оно определенно есть. Подрастет парень, окрепнет и станет охранять своих близких и соседей от этой напасти. А пока пусть веселится с друзьями. Вон, коварное разбойное нападение уже переросло в шутливую потасовку на подушках. Каникулы, деревня да добрая понимающая бабушка. Что еще нужно ребятишкам для счастья? Ну вот, видишь? Раздался за спиной довольный голос бабы Оли. «Работает. Пойдем спать, пусть ребятня дальше играется. Чай утром не в школу, пусть бесятся, пока можно». «Ну, выяснили мы, что смех рассеивает страх», — сказал Илья, идя за хозяйкой к дому. «А толку с этого? Практической пользы я имею в виду». «А насчет практической пользы это уж пусть ваши высокоученые головы судят», — ворчливо отозвалась Ольга Серафимовна. «Я вам эксперимент провела, а вы уж думайте, к чему его приложить. Как подорожник к саденихе. В науке же вроде так делается, а? Одни чего-то изобретут, а вторые уж думают, какая с этого польза. А может, пользы-то и нет вовсе, окромя как иностранцам носы утереть. Вот, мол, какие мы умные». «Так и есть», — хмыкнул Илья. «Теоретическая и прикладная наука». «Во, я же говорю, прикладывать как подорожник. Ладно, марш спать, подыму раненько, дело есть. Доверие и оптимизм. Почему так? Для меня, в принципе, и в моих книгах, и в том, что я стараюсь донести до людей, это мысль о том, что мир такой, каким ты его ожидаешь увидеть. То есть есть много людей, у которых все что-то не так. Они все время чем-то недовольны, они все время на что-то жалуются. У них даже на почте вечно очереди. Я на это смотрю, мне даже немножечко совестно бывает, потому что у меня всегда все, почти всегда все хорошо. Потому что я с улыбкой иду на почту, я с улыбкой иду на остановку ждать транспорт. Случаются иногда, конечно, промашки, но в основном, сколько я живу на свете, мне 46 лет. В принципе, вся моя жизнь, она вот на этом, не знаю, на этом посыле, на этом настрое. Именно так и идет, что у меня все хорошо. В одном и том же городе живем со многими людьми. У меня все хорошо, и у них в тех же самых местах все не очень хорошо. Поэтому я обращаюсь к городу Омску, к жителям города Омска. Доверяйте своему городу, доверяйте людям, которые вокруг вас. Будьте, конечно, внимательны и осторожны. Не бегайте через дорогу в неположенном месте, надеясь, что водитель вас пропустит. И тем не менее, этот вот такой доверчивый взгляд на мир, он работает. Ну и оптимизм – это как бы продолжение этой же темы, потому что нужно всегда не то, что ожидать хорошего, нужно просто принимать то, что есть хорошее, с благодарностью. Ну а когда хорошее не получается, ну это досадное недоразумение, которое можно поохать, можно даже, там, не знаю, ругнуться там каким-то интересным образом, и перевести это в разряд таких воспоминаний, о которых будешь потом вспоминать с улыбкой.
Производство Омской телевизионной компании, 2025 год.